программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель». Программа «Сути телевидения. Тех, кто определяет и хранит эту суть». В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня у нас в гостях гость на «Эхе Москвы» частый, но в «Телехранителе» не такой частый, Александр Архангельский, потому что поговорить о его телевизионных работах удается не так часто, по той простой причине все говорят, ну как он же, часто на «Эхе» бывает. Но периодически Александр дает такие поводы, которые пропустить нельзя. И, в частности, цикл «Жара», который прошел на канале «Культура». Чуть-чуть мы запоздали, но вот то я болела и уезжала. Александра не было почти весь месяц. Наконец мы смогли встретиться. Но, наверное, это такая будет одна из последних точек в обсуждении вашего цикла.
Я думаю, что последняя.
Последняя. Да, я даже прочла у вас в ЖЖ, что вы написали на последнее, и можно будет перейти к следующим работам. «Жара» не отпускает? Вам нужна какая-то последняя точка осмысления?
Ну, во-первых, да, все-таки. Все-таки это многомесячная, довольно тяжелая и психологически, и физически даже работа, поэтому дальше шлейф тянет. Но в какой-то момент надо сказать себе «стоп», закончили, начинаем думать о следующем шаге.
Для вопросов, пожалуйста, смс номер +7 985 970 45 45. Вы можете задавать вопросы Александру Архангельскому, высказывать точки зрения свои по поводу цикла «Жара», если вы успели его посмотреть на канале «Культура». А также, может быть, у вас есть какие-то другие вопросы к Александру. В данном случае телевизионные, а не политические. Мы не обсуждаем сегодня события недели, как бывает, этого особого мнения. Мы в прошлый раз, когда встречались здесь, чуть больше года назад, года полтора назад, обсуждали ваш прошлый цикл, который назывался «Отдел». И, ну, так или иначе, там был такой аромат шестидесятничества. Можно ли сказать и нужно ли говорить, что «Жара» — это семидесятничество?
Ну, не только, но прежде всего. Потому что там есть люди, которые, как Пастернак и Юдина, это вообще там 30-е, 40-е. Там есть трагедия церковного ренегата и церковного интеллигента Осипова, а это 58-59-е и далее. Ну, конечно, ядро — это семидесятник, и не все семидесятники, это определенный круг семидесятников.
Да, узкий круг.
Узкий.
Слишком узкий.
Хотя тот самый круг, который не так был далеко от народа, как это может показаться.
Почему именно эта тема стала следующей после «Отдела»? Потому что «Отдел» был посвящен достаточно уникальному образованию, даже не знаю, как его. Я напомню тем, кто, может быть, не видел этот проект в институте, который носил фантастическое название.
Институт международного рабочего движения.
Да, движение был «Отдел» такого свободомыслия.
Изучение общественного сознания. Фактически изучение общественного сознания.
Да, который представить себе, что в Советском Союзе он существовал, было трудно. Вот так или иначе вы говорили в том проекте о свободомыслии, вообще о судьбе свободной мысли в Советском Союзе в советские годы. Почему следующим стала «Жара» именно? Вот это поворот темы и так или иначе интерес к семидесятничеству.
Ну, во-первых, там было не только про свободу мысли, там вообще было про то, как могла зародиться философская мысль в условиях, не предполагавших такого зарождения. В условиях, когда традиция философская разорвана, наследовать некому, учиться не у кого, языка нет, и каким образом люди, как барон Мюнхгаузен, просто берут себя за волосы из болота, в течение всей своей жизни вытаскивают. Это невероятно интересно просто по-человечески, помимо социальных, там, общественных контекстов, исторических, просто человеческие судьбы, потому что это драма, это подчас трагедия. Люди просто клали жизнь, да, на то, чтобы состояться в качестве философа. Здесь совершенно другой слой. Это люди, для которых, во-первых, уже язык существует. Нет, это 70-е, это момент, когда интеллигенты уже начали говорить на языках ангельских и человеческих. Это нету разрыва, ощущения разрыва между мировой традицией и тобой, но стали вопросы гораздо, может быть, более глубокие и страшные. Традиция русской интеллигенции – это традиция не только свободомысленная, но это традиция в основном там богоборческая, в лучшем случае, а скорее атеистическая. И какой-то круг вдруг начинает разворот. разворот по отношению к своему собственному слою, не разрывая с ним при этом. И они не... Вот это те люди, про которых рассказываю я, потому что были, конечно, и другие, не борясь с властью, просто поворачиваются к ней спиной и начинают жить так, как будто этой власти нет вообще. Другое дело, что кто-то из них потом пошел в борьбу с этой самой властью, кто-то нет. Но начинали в большинстве своем они именно так. И это невероятно тоже интересно. Это тоже разворот судеб, который просто непредставим. Вот эти сюжеты, про которые мы рассказываем, они в этом виде невозможны ни в 60-е, ни в 50-е, ни в 90-е, ни в нулевые. Это набор вот таких судеб, которые могли быть только в эту эпоху. А что интереснее, чем человек? Вот мне кажется, что все проблемы... Вообще говоря, живем в такой замечательной телевизионной стране, где все про проблемы. Я своим студентам говорю, ну, друзья, как там рассказывать, даже про пенсионную реформу будет рассказывать BBC. Они пойдут в семью и будут рассказывать про людей, которые будут сталкиваться с этой пенсионной реформой. Мы про проблемы. Здесь, в общем, про людей. Про то, как этот разворот невероятный, тоже невозможный, осуществился. Ну, там, например, история философской энциклопедии, когда она завершается в 70-м, 4-5 тома. Если вы сегодня открываете 4-5 тома и понимаете, что это конец 60-х, 70-х год, и там статья Веренцева, там Рената Гальцева и многих-многих-многих других, просто в открытую, открывающие двери в религиозно-философский контекст мировой, абсолютно свободно, без... Как это может быть?
Я как раз хочу напомнить цитату из вашего прошлого фильма, и мы ее обсуждали, когда вы приходили в прошлый раз в «Телехранитель», а с него, если мне не изменяет память, фильм, тот цикл ваш отряд, отдел просто начинается, когда Нелли Матрошилова, да, она говорит о том, что нигде, никогда, ни в какой стране, ни в какое время условий для свободной мысли не было. Это иллюзия.
Да.
И, по сути, в общем, второй уже цикл ваш продолжает вот исследование того, как...
Как реализуется мысль в условиях, не предполагающих этой реализации.
Ну, раз вот вы только что сказали, что всегда идут от человека там, где, в общем-то, это действительно телевидение или что-то, даже история про 60-е годы и про отдел, она была для вас все-таки более исследовательской, наверное. Но 70-е мы уже, как наше с вами поколение, детьми помним. Вот тоже «Жарус», который вы начинаете, я помню.
Я помню.
Совсем ребенком, у меня там кровь из носа все время от этой жары шла. Какое-то ощущение осталось. Значит, в этом цикле должна было быть что-то уже личное, хоть еще и из детства. Было что-то?
Ну, во-первых, не только из детства. Я вот многих из тех людей, о которых рассказываю, покасательный застал, видел, с некоторыми немножко общался, но не как участник большого процесса, а как свидетель и младший современник. И в этом был плюс, и в этом был минус, потому что, ну, правда, я ему Мардашвили, все-таки, если говорить про цикл «Отдел», один из главных героев цикла «Отдел», философ Мардашвили, тоже, что называется, видел. Знать это одно, на лекции я его ходил. Но, тем не менее, ты более свободен по отношению к тем, кого не коснулся.
Не знаешь.
Кого не знаешь, нежели по отношению к тем, кого видел. И... Но, с другой стороны, преимущество то, что ты видел, для тебя эти загадки прежде всего для тебя, и ты задаешь вопросы себе, и ты не зрителю задаешь вопросы, а самому себе, и сам себе отвечаешь. И мне кажется, это дает какую-то дополнительную энергию. Например, там отца Глеба Каледу, с которого мы начинаем свой фильм, которого я знал как геолога, как прихожанин храма Ильи Обыденного, в голову не приходило, что это тайный священник, и дальше задаюсь вопрос, а зачем? Зачем в 72-м году тайно геологу рукополагаться в священники, тайно служить литургию? Это все-таки не катакомбный период. Это... И дальше я начинаю этот вопрос задавать сам себе и раскапывать. Я не знаю, интересно ли в итоге зрителю, надеюсь. Но все-таки, когда автору интересно, я надеюсь, что и тому, кто смотрит, становится интересно.
Ну, наверное, интересно, потому что из тех вопросов и реплик, которые заранее пришли на сайт «Эхо Москвы», вот Зорко пишет: «Спасибо за фильм «Жара», точно передано время. Особенно благодарна за возможность посмотреть этот фильм на сайте канала «Культура». Спрашивает, что вы снимаете сейчас. Но к этому вопросу давайте чуть позже вернемся. Напоминаю, +7 985 970 45 45. Ваши вопросы Александру Архангельскому. Мы говорим сегодня о его проекте, документальном проекте «Жара», который прошел на канале «Культура». И вот Зорко напоминает, что если вы пропустили, можно посмотреть. Спасибо интернету на сайте.
Да, это есть замечательное начинание. И «Отдел», кстати, тоже можно посмотреть.
Теперь «Отдел», да?
Он там висит, да.
Вот. Для меня вот та же наша слушательница и пользователь сайта «Эхо Москвы» подчеркнула точно переданное время. Для меня вот ваш фильм был интересен не только как какая-то логичная, точно выстроенная история исследования свободы мысли, культуры, отношения в обществе, ну и всех прочих составляющих, но вот это флёр времени, который остался где-то там вот из нашего с вами детства, и который очень точно передан.
Пахнет гарью.
Да даже не гарью, а пахнет тем временем. Вот мне недавно Алексей Алексеевич Венедиктов рассказывал, что они с младшим Венедиктовым смотрят старый «Эллаж». Почему? Что самое интересное? Видеть пустые улицы, где едет три машины. Или найти какой-нибудь старый снимок, где на Манежной тоже два автобуса, один грузовик и пустая площадь. Как собирался вот этот дух времени? Из каких, причем там не такие, по-моему, знакомые кадры, не то, что мелькает обычно везде, где приводятся 70-е годы.
Ну, во-первых, спасибо большое. В общем, это та же самая группа, которая делала отдел крошечный. Это я, шеф-редактор Ксения Лученко и режиссер Лена Ласкари. Вот девочки, они подбирали, прежде всего Лена Ласкари, подбирали хронику. И мы старались, в общем, стремились, по крайней мере, к тому, чтобы это не было захватанный такой стандартный штампованный набор. Среди прочего, задача была в том, чтобы не было прямых грубых аллюзий. Вот, объясню, почему. Что вот там жара 72-го, жара 10-го, застой 70-х, застой...
Ну, вот такая состремились не делать. Не народ только хочет спросить. Ах, вот вы нет, знаете, такую вот, параллель провели.
Нет, а параллель, она сама собой выстраивается, и она настолько очевидная, что...
Что даже акцентировать.
Акцентировать не надо, и что с ней делать? Ну, она вот есть. Дальше вопрос простой. Каждый решит сам. Вот он, глядя на ту историю, будет задавать себе вопрос, а вот здесь и сейчас можно со свободной мыслью иметь дело или нельзя? В каких ограничениях? Чем придется за это платить? Какая цена на компромиссы и какова цена бескомпромиссности? Так не бывает, чтобы пройти, не заплатив ни за что. Ну вот, поэтому мы рассказываем, мы хотели, чтобы это было похоже на 70-е, а не на переодетые нулевые десятые. Вот там нету, мы стараемся, чтобы там не было ничего ряженого. Поэтому и кадры подбираются, фрагменты хроник. Многое не улезло из того, что
для вас
найдено.
Вот в этой хронике что было самое удивительное? Я вот помню, когда-то очень давно читала какое-то интервью Алексея Германа старшего, и он говорил, что он когда снимал еще и Лапшина, он пытался воссоздать лица, и он смотрел не официальную советскую хронику, вот парады и все прочее, а вот, например, техническое какое-то открытие водопровода, еще что-то. И вот люди, которые там попадали в кадр, они были действительно отражение того времени. А вы, когда смотрели ту хронику, которую отбирала вам режиссер и решали, что войдет, что нет, вас что-то в этой хронике поразило?
Меня поразило то, что я, в общем, с детства помню, но я не отдавал себе сейчас отчета, насколько тупой и страшной была антирелигиозная пропаганда поздней.
Именно пропаганда.
Да. Вот, то есть то, что хроника симпатичная, мы понимали, старались, еще очень важно, чтобы рифмовалось с теми фотографиями, которые мы отбирали. Вообще-то тоже сейчас делаем полшага в сторону. И фильм отдельный. Фильм «Жара». Трудность заключается в чем? Это слой, который не любит фотографироваться и который уж точно почти не снимался на 8-миллиметровую кинопленку. Поэтому ставит трагический телевизионный вопрос, что показывать. Поэтому фотографии, если есть, с ними работали, да, и сквозь эти фотографии должна была проступать та реальность, которую мы видим на хрониках, и мы в нее уходим. А меня при отборе вот поразило, я все-таки, повторю, думал, что все-таки работали тоньше. Но когда так страшно...
То есть топором.
Топором, и надо сказать, что иногда топором, просто по сердцам. Когда, там для меня самый страшный эпизод, это когда вот мальчик-пятидесятник сидит в классе, дети с издевающимися лицами поют, а ему родители запретили петь, он сидит молча. И камера жестоко его показывает, как он не может петь, потому что, да, вроде семья против того, чтобы он эти советские песни пел. А вокруг счастливые, страшные, злые советские дети, которые... Дети, бог с ними, что, их так выдрессировали. Но режиссер, который это делал, этот фильм, это, конечно, катастрофа. И вот это, за этого мальчика просто сердце крови. И таких кадров довольно много, просто не лезло.
Я напоминаю, это Александр Архангельский, мы говорим о проекте «Жара». Много вопросов, некоторые немножко в сторону задают вопрос. Спасибо, говорят, и за цикл «Тем временем», «Триад», говорит, который старается не пропускать у вас. И Аладдин, наверное, ник такой с единицей. Всегда с удовольствием смотрю ваши работы. Однако не покидает ощущение, что вы не во всем свободны, что за вами приглядывают и что вам приходится искать компромиссы. Скажите, пожалуйста, если бы не было этих ограничений, то какой материал вы бы посчитали необходимым подготовить и показать телезрителям?
Ну, знаете, вообще есть железное, мне кажется, вот когда говорят, что в России нет свободы слова, это неправда. Потому что именно те, кто так говорят, никакого ограничения к доступу к открытой информации не имеют. У вас есть интернет, у вас есть доступ к мировым источникам. Всю информацию, которую вы хотите получить, вы получаете. Это не называется отсутствие свободы слова. Другой вопрос. Как дозируется эта самая свобода информации электорально? Совершенно ясно, что чем выше электоральное влияние того или иного СМИ, тем жестче внешний. Не редакторский, а внешний контроль. Поскольку
канал
«Культура», к счастью, не является электоральным ресурсом. Вот, это первое. Второе, когда мы начинали программу тем временем, слишком много было политики на телевидении. Мы с самого начала смоделировали себя как программу не о политике и без политиков. То, наверное, если бы я делал политическую программу, наверное, бы мне как-то крутили руки, или пришлось бы уйти, или я не знаю что. Но Бог меня от этого лично, меня, не корпорацию, а меня лично избавил. Поэтому что бы делал, наверное, если бы вообще было абсолютно, да, что хочу, то врачу. Не знаю. У меня есть, конечно, как у всякого работающего на телевидении, некоторые ограничения, но это не столько цензурного, сколько корпоративного свойства, про которое мы все говорить не будем. Но это корпорация. Это большая корпорация, не учитывает правила, которые ты не можешь, или ты уходишь. Вот. Что бы делал, если бы были бюджеты большие, да, и можно было бы подолгу не думать,
копать
тему, наверное, тогда это уже другие просто замыслы. Но это в данном случае это не цензурные вещи. У меня за все время существования программы, насколько я так помню, было три политика. Сергей Петров из фракции «Справедливая Россия», Олег Смолин из фракции КПРФ и Владимир Мединский из фракции «Единая Россия». Заметьте, что все три разные, да, и все три попадали туда не потому, что они политики. Вот. Нет, и в этом смысле, может быть, даже, слава богу, я не хотел бы сейчас делать передачу про политику ни на российском телевидении, ни на каком другом. Мне неинтересно то, что сейчас в данную минуту происходит там.
А тут много вопросов, но мы, наверное, их уже не успеем задать до того, как у нас будет перерыв на новости. Я напоминаю, мы с Александром Архангельским обсуждаем цикл «Жара». Вы можете задавать сейчас свои вопросы по смс-номеру +7 985 970 45 45. Во второй части программы вы сможете задать эти вопросы и по телефону. Тут есть вопрос, может быть, не по теме, но удался ли конкурс на продолжение, на синопсисы продолжения «Цены отречения»?
«Цена отречения» роман, да. Это я просто напомню слушателям, что когда-то, когда я выписал предыдущий свой роман «Цена отсечения», мы предложили там отпустить. Еще не было тогда свободной лицензии юридически. Но неформально издательство согласилось, что если кто-то напишет яркий синопсис с этими же героями, с другим сюжетом, то они издают роман. Конкурс провалился. Все
провалился.
Это было, никуда не годилось. Вина целиком на мне.
Понятно. Мы прервемся на новости и продолжим разговор в «Телехранителе» с Александром Архангельским. Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Александр Архангельский. Вместе у меня в гостях у Елены Афанасьевой. Мы говорим о цикле «Жара», который прошел на канале «Культура». Пожалуйста, если у вас есть вопросы к Александру или ваши реплики и мнения по поводу этого цикла, +7 985 970 45 45. Через некоторое время мы ваши звонки будем принимать. Из тех вопросов, которые и реплик заранее пришли на сайт, вот Ольга Семник у человека пишет: «Жара спокойная, без злобы и ненависти к прошлому, попытка анализа того, кто мы, откуда, что с нами происходило и происходит. Хоть я и не религиозно, смотрела с интересом, считаю эту часть жизни страны, духовные поиски важной». А вот Ася пишет: «Спасибо, что в вашем цикле нашлось место для тех, кто занимался в 70-е годы иудаизмом. Об этом серьезном движении почти не говорят». Но надо сказать, что, в общем, вы достаточно подробно рассмотрели не только православие,
нет,
но и
другие.
Как существовали люди.
поиски.
Да, духовным поиском.
А с иудаизмом проблем, почти все уехали. Ну, просто Михаил Гринберг, один из ключевых участников, приехал на наше счастье во время съемок, мы его поймали и расспросили.
В одинаковых ли условиях были все-таки разные религиозные, нельзя это назвать течениями, но разные религии в Советском Союзе?
Нет, мы про религии и про их положение не снимали.
Но поиски духовные.
А вот люди которые
пытались искать правду в том или ином религиозном течении.
Люди, которые были людьми образованными, то есть попадавшими внутрь определенного слоя и под определенный контроль, и искавшие себя через веру, я бы сказал так, да, не только веру, но и себя через веру, находились в одинаково плохих условиях.
Вот пользователь сайта с ником Нева 261 просит вас ответить в литературной газете на такой анализ вашей деятельности, который сравнивает все сделанное с кинематографистами США и фильмом «Красная жара», и пишет, что Александр Архангельский взял на вооружение методику, но принялся убеждать соотечественников, что в Советском Союзе жили бездуховные твари. Дальше цитировать не буду. В общем, не знаю, стоит ли на это отвечать, но как вы относитесь к такого рода анализам?
Нет, ну, во-первых, если говорить о критике, там была частью приняли, были критические отзывы. Там, если посмотреть, то мы, с одной стороны, сняли просоветский, с другой стороны...
А, просоветский, а другой антисоветский.
Да, это на, если верить Ежу, Кредеру, то мы сняли просоветский. Если верить литературной газете, антисоветский. Если верить там эксперту и вечному студенту Мите Ольшанскому, значит, мы сняли прогрессистский и так далее. Значит, дальше вот все это за скобки и по конкретным вещам. Вот то, что вы процитировали, ну, странно даже обсуждать. А другой вопрос, что есть там жесткие претензии со стороны там замечательного историка Проценко, высказанные в журнале «Ёж». Просто потому, что это серьезный человек. Я могу принимать, не принимать то, что он говорит, но то, что, по крайней мере, выслушать то, что он говорит, я обязан, это приятно мне или неприятно, это несомненно. Там претензия простая. История, если уж сводить там все к схеме, история духовного движения в России 60-х, 70-х годов, это история духовного, прежде всего, сопротивления, а не духовных поисков. В той мере значимы те или иные фигуры, в какой они пошли до конца в этом своем убеждении, то есть в тюрьму, в лагерь, фактически как бы пострадав за Христа, а те, о ком рассказываю я, они хороши только в той мере, в какой они подписывали или не подписывали письма в защиту иных. Там прямым текстом сказано, что там Аверинцев, вот, я цитирую, я бы сам не стал так выражаться, его беспокоило, сучился ли он до конца или нет. Знаете, в таких терминах, если вот значимость Аверинцева определяется тем, подписал ли он письмо в защиту кого-нибудь из религиозно гонимых или не подписал, а не тем, что он сделал с философской энциклопедией, да, такой разговор поддерживать отказываюсь. А вот что касается религиозного диссидентства и религиозной действительно борьбы, то это отдельная, огромная и очень важная тема. Вполне вероятно, что я ей когда-то займусь, но я подчеркиваю, мне что очень хотелось. Вот на чем я настаивал. Вот ужас стоит в том, что из-за контекста, в который мы попадаем, люди начинают считывать и вчитывать то, что в твоем высказывании отсутствует. Если ты рассказываешь про людей, которые не хотели бороться с советской властью, и ты говоришь, что они в этом своем в конкретном решении были правы, например, Александр Мень, который считал, что ему важнее заниматься паствой, нежели участвовать в борьбе, был прав, примитивно к тому призванию, которое ему Бог дал, то значит, ты тем самым говоришь, что не нужно было бороться с советской властью, нужно было ее принимать, рукоплескать, а все остальные безобразники нет. Это совершенно другая история. И сам Проценко, там, и его круг, и люди глубоко верующие, религиозные, как Наталья Горбаневская, которая, да, с которой начинается, в общем, большая политическая, даже не с Синявского, может быть, а с нее большая политическая история. И люди из националистического круга, как Леонид Бородин, который христианское демократическое движение основывал, и Огородников, и там мать Александра Щипкова, и многие из тех, кто прошел через лагеря, это отдельная, огромная история. Почему я не сосредоточился на этом, а сосредоточился на тех, кто не хотел бороться с властью, вынужден, в конечном счете, как один из наших героев Сандра Рига, его действительно выдавили в диссидент, он туда не собирался. Но он прошел свой путь до конца, но не собирался. Почему эти? Знаете, наша история вся, она устроена таким образом, что у нас есть либо герои, либо антигерои. Это обязательно, даже быть и герои, и антигерои. Но есть между героями и антигероями поле обычной жизни и поле обычных людей. Вот мне интереснее, что происходило с обычными людьми в необычных обстоятельствах, как они. А вера – это необычное обстоятельство. Когда тебе открывается вера, мир меняется весь. И что с обычной... А власть вокруг тебя тупая и аморфная. И что с тобой происходит в этот момент, мне кажется, невероятно интересным. Если мы посмотрим... Ну, это традиция, вообще говоря, наша религиозная. Если мы посмотрим, кто канонизирован. У нас есть святые мученики. У нас почти нет святых мирян. Юлиания Лазаревская, вот многодетная мать, я так, кто сразу приходит на память. У нас есть один, насколько я понимаю, в 20 веке канонизированный белый священник, то есть священник, не монах, не мученик. Это отец Алексей Мечев. То есть человек праведной жизни, вот который прошел свой путь вместе с людьми, не попадая в лагере на виселицу и не заключая сделку. Вот мне кажется, что вот только герои и только антигерои – это довольно опасная схема, просто потому что...
Это схема скорее для романа или для блокбастера, да. А не для жизни.
Не для жизнеописания. И мне невероятно интересно, вот что с людьми, которые не были героями, но были людьми в большом смысле слова, происходило. А вот о героях несомненно. Вот я подчеркну, несомненно, нужно снимать отдельное, сложное кино. Только я могу заранее сказать, что такого количества вражды, которое вызовет этот рассказ, в том числе и в среде диссидентской, и в антидиссидентской, ну, это... И дело не в эмоциях. Эмоции у телевизионщика не может быть, как вы знаете, эмоции, они у него должны быть придавлены. Если они у него слишком большие, то он просто не выдержит. Но не хотелось вызывать вокруг этого фильма какую-то внутреннюю враждебную полемику, потому что это про то, как люди искали себя через веру. Не хочется порождать склоку. Но из чего, повторяю, никак не следует, что большой, серьезный, сложный фильм, а именно о героях, в том числе и, может, в первую очередь, религиозного сопротивления, это отдельная большая и насущная тема.
Пожалуйста, уважаемые наши слушатели, вы можете присылать свои вопросы на смс номер +7 985 970 45 45 Александру Архангельскому, а также вы можете дозваниваться нам по телефону, код Москвы 495-363-3659. Мы ваши звонки будем принимать. Александр, возьмите наушники, пожалуйста, попробуем принять несколько звонков. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Роман, я из Москвы.
Да, пожалуйста, говорите, Роман.
Если можно, Александр, я обострю, если позволите. Мне не хватило в вашем фильме, за что, но на самом деле я очень признателен за то, что он был и за то, что я его посмотрел. Мне не хватило мотивации, почему в церковь пришли такие люди, как Людмила Юлицкая, Илья Шмаин, там, Мария Юдина, то есть не этнические русские. Я понимаю, вы не хотели, наверное, это педалировать, но тем не менее, вот такое, как массовое крещение евреев в 70-е годы, это же целое явление. Эти люди сделали потом общины в Израиле.
Ну, во-первых, все-таки Юдина – это 30-е годы, и это осознанный выбор. Мария Вениаминовна Юдина – великий пианист. Улицкая там немножко про это говорит. Но мы не хотели выделять эту тему из, по той же самой причине, по какой не хотели выделять диссидентку. Это люди. Мы не про национальности, не про социальное положение, а про определенных людей в определенную эпоху. Про все 4 серии по 44 минуты. У всех примерно одинаковые претензии, в зависимости от того, к какому условию, какой группе человек принадлежит. У замечательного там священника одного, с которым мы недавно общались, были очень суровые претензии, почему я не рассказываю про главное, то есть про священников, которые, на которых церковь держалась в это время, рассказываю про непонятных хулиганов. У друзей баптистов, почему, собственно говоря, так мало про баптистов. Ну и и дали подписку.
То есть вы сделали фильм, получив больше вопросов и претензий от тех, ради кого вы это делали, чем...
И это правильно, потому что, собственно говоря, нормально. Во-первых, люди посмотрели, и еще одна очень важная вещь. Хотелось, чтобы этот фильм посмотрели те, для кого это все не очевидно. Вот не свои, которые через это прошли, которым приятно или неприятно это
вспомнить. Свои все равно что-то найдут, чем
они уже видели. И Господь Бог им дал уже счастье участвовать и быть свидетелями. Поэтому они имеют право быть недовольны. Они недовольны тем, почему говорят этот, а не тот. Рассказано про этого, а не про того. А важно достучаться до тех, для кого это абсолютно не очевидно. Прежде всего, для другого поколения.
Вот и, таких молодых.
Да, и на самом деле, и смотреть, и что очень важно, вот благодаря интернету, не в эфире, а в постэфирном пространстве в интернете досматривают младшие.
Конечно, это лучшая форма подачи этого материала.
А дальше мы разбередили тему. Друзья мои, это только начало, это первый шаг. Вперед. Поле не паханное.
Давайте еще звонок 3633659. Добрый вечер. Добрый вечер, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что все эти люди в 70-е годы, они бы не пришли, возможно, в религию, если бы не те бюрократы, которые были у власти и загубили марксизм, сделав из него просто набор догм. Вот. А я бы хотел вернуться к предыдущему фильму Александра Архангельского «Отдел». Там упоминался Эвальд Ильенков или Ильенков, да?
Ильенков.
Ильенков. Вот. Но не упоминалось то, что его учителем был Михаил Лившиц, собственно говоря. Вот. И вообще не упоминалось. Вот вы говорили о возрождении философии, что вот они были возражали. Но до этого был Асмус, ну, может, вы упоминали о нем там. И был Михаил Лившиц, и Георг Лукач. И был кружок у журнала «Литературный критик», который в 40-м году закрыли, а Георга Лукача на Лубянке полгода.
У вас есть какой-то конкретный вопрос?
Да,
потому что вспомнить все невозможно в телевизионном проекте.
Да, я понимаю. Но все-таки хотя бы упомянуть и вообще фигура Михаила Лившица.
Понятно. У вас вопрос по поводу... Да, понятно, спасибо. Извините, просто невозможно так
задавать вопрос. Да, но это то же самое, что с фильмом «Жара». Почему эти, а не те? Потому что эти, а не те. Вот и никакого другого ответа быть не может. Я не могу уйти в фильме «Отдел» в 30-е годы, когда расцвел талант Лившица. Лившиц – это отдельная судьба. Я не про историю марксизма, а про историю определенной группы, которая вот выстраивала мосты между русской и мировой философией. Несомненно, Лившиц для Ильенко был значимой фигурой, но Ильенков тоже не был главным моим героем в отделе. Но это нормально. Вот мы сняли про определенных людей, рассказывали про эти истории. Дальше вопрос, почему не рассказали про других. Но про других расскажут другие.
Ну, тут вопрос, который, в общем, наверное, напрашивался, Дмитрий его задает. Александр, а вы сами верующий человек?
Да, я сам верующий человек. Но это не моя автобиография, это все-таки... Я не марксист, а предыдущий фильм был о тех, кто шел из марксизма. Но это не имеет значения в данном случае.
А здесь вопрос без подписи. Звучит так. Интересный проект, будет ли продолжение?
Не знаю, продолжений точно что нет, потому что нельзя продолжать, надо двигаться дальше, но какие-то боковые иные сюжеты, связанные с внутренней связью с этим, наверное, будут.
Будет ли кино выпущено на DVD, спрашивает Юля.
Боюсь, что нет, потому что это в сегодняшнем мире абсолютно нерентабельно. Я думаю, что канал на это не пойдет.
Ну вот канал выложил на сайте,
смотрите на
сайте. Время. Так, а вот Альберт из Казани пишет, любая религия воспитывает рабов, а не героев. Вот такое ощущение у Альберта.
Но ему не повезло, он не встречал ту религию, которая воспитывает свободного человека.
Если у вас в планах охватить следующее десятилетие, причем была бы интересна первая половина 80-х, а не время перестройки, уже достаточно освещенное.
Вот в перестройку я бы сейчас не шел.
Не
по той же самой причине, по которой вот не знаю, как сделать про диссидентов, хотя очень хочется. Не хочется раскалывать. А просто создавать набор житий
тоже не хочется.
У меня нет ключа. Ну, как-то думать над этим надо. Хотя ближайшее я бы, наверное, все-таки... У меня замысел пока не вызрел. Я направление как-то нащупываю. Мне хотелось бы сделать про педагогов позднесоветских, которые гуманизировали жизнь вокруг себя. И, с моей точки зрения, они советскую власть прикончили. Не желая этого совершенно, потому что та гуманизация, которая шла...
Ну, вот, например, про кого?
Ну, от Соловейчика и там, не знаю, Шалва Манашвили, там Ну, и я считаю, я не придумал, я ни с кем про это не разговаривал, но как тема меня это невероятно интересует и волнует. И, наверное, сейчас бы я не для конкретного проекта, а впрок стал бы брать большие, правильно снятые, там, восьмеркой интервью с участниками диссидентского движения, просто
чтобы этот материал,
чтобы материал не пропал, чтобы люди успели высказаться и выслушать их так, как они видели эту историю, а потом уже самому пытаться выстроить свою картину.
363-36-59, добрый вечер. Добрый вечер, да.
У меня вопрос.
Как вас зовут и откуда
меня
вы?
Меня зовут Борис Максимович.
Да, вы откуда, Борис Максимович?
Я из Москвы.
Пожалуйста.
У меня вопрос как автору, не к автору, а
к Александру Архангельскому, да, мы вас слушаем.
Вот я хотел бы понять, каким образом человек образованный, очевидно читающий различные... Ну, учившийся в школе, изучавший биологию, знающий достижения, ну, про генетику и прочие вещи, может верить в Бога.
Вот именно потому, что читал много книжек, и не вижу никакого внутреннего противоречия.
Наталья спрашивает, как вы относитесь к введению в школе религиозного образования?
Вопрос сложный, у меня сколько минут есть, наверное, по секунду на ответ.
У нас еще есть несколько минут, хотелось бы до конца
проговорить. Я сторонник честной игры, мне кажется, что закон Божий может быть в школьных стенах, без оценок, и это не противоречит Конституции, а если противоречит, в конце концов, Конституция – это документ человеческий. Только надо убеждать общество и искать вариант, при котором это не приведет к расколу. И такие варианты возможны, это по подписке родителей разным конфессиям, для детей атеистов действительно светская этика. А когда мы делаем промежуточные варианты, там основа православной культуры, основа исламской культуры, это, ну, неправда, нет такого специфического предмета. Есть дополнительные уроки к урокам литературы, к урокам истории, и на поле вот такого двусмысленном религиозная всегда традиция проиграет. Кончится чем? Могу сказать, большинство школ подпишутся не на основу православной культуры, а на бессмысленный предмет истории мировых религий или на светскую этику, потому что ее проще преподавать в итоге, знаете, как таком, в шкуре большого животного живут всякого рода мелкие насекомые, это большое животное их перетаскивает на себе. Вот большое животное, топая ногами, думая, что оно делает благое дело, неся в компромиссном виде веру в школу, на самом деле тащит абсолютно бессмысленные предметы, под которые будет сокращаться гуманитарная программа.
Расскажите для тех, кто, может быть, не совсем понял, у вас в фильме звучит знаменитая мелодия, которую очень многие считают, что она из фильма «Асса», да. И только мало кто знает, откуда она.
Почему я сразу говорю, значит, да, это песня, которую мы привыкли слышать в исполнении Гребенщикова. Он поет, да, у него «Под небом голубым», на самом деле «Над небом голубым». Он никогда не утверждал, что это его песня.
Нет, это еще во времена Ассы.
Да, и в титрах Ассы не сказано, что это его песня. На самом деле, это песня, которую придумал, не написал, придумал Алексей Хвостенко, замечательный певец. И он, по его, насколько я понимаю, инициативе, поэт Андрей Волохонский написал стихи.
Но в Асе как раз они, по-моему, не упоминались, авторы.
Нет, упоминались.
Упоминались,
серии,
да?
Упоминается, там все рассказано, как раз кусок про то, как в третьей серии кусок...
Асы, по-моему, всего их две были.
Нет, в Асе, не говорю, у нас.
А у вас, да, я говорю про Асу.
Нет,
Асы
не волновало. Асы не волновало.
Вы их первый раз назвали, так вот,
Вот, и... Просто вышла в 72-м году пластинка, точнее говоря, в 72-м году она попала в руки Хвостенко и Волохонскому, Вавилова, лютниста. Правда, это не лютнист, он был не лютнист, он играл на лютневой гитаре, он был автором самоучителя семиструнной гитары, по которому учились все в Советском Союзе. И это была пластинка, где он исполнял произведения итальянских композиторов там 15-16 веков. И оттуда Хвостенко и Волохонский взяли мелодию канцоны. И на основе этой мелодии вот родилась песня. Потом выяснилось, благодаря там одному израильскому музыканту и барду, что эта мелодия вовсе даже не Вавилова, что это мелодия самого Вавилова, а никакого не итальянского композитора Франческо де Милано. А после уже нашего фильма выяснилось, что он слышал цыганский романс народный, и на основе этого цыганского народного романса написал музыку, которую приписал итальянскому композитору. Фантастически интересно. Но там самое интересное — это Качини «Аве Мария», то, что мы все поем.
Да, «Мария».
Это на самом деле Вавилов, это не Качини. Во-первых, у Вавилова на пластинке это безымянный автор. Потом, в середине 70-х годов, музыкальные редакторы других пластинок, когда Вавилов уже умер, приписывают это Качини. Все начинают петь это как Качини, а это не Качини.
То есть вы хотите сказать, что до 70-х годов просто не было этой музыки?
Я пытался найти хоть какие-то следы исполнения.
Ощущение,
хоть
чего вот у нас нет. У всех, что «Ава Мария», но вот вечно.
Нет, «Ава Мария» Шуберта, да, «Ава Мария» Качини, нет. Качини. Более того, задайте себе простой вопрос. А почему там два слова? «Ава Мария». Так не бывает. Угу. Просто Вавилов не знал латыни. Вот и все. Может быть, нет, мы не можем до конца, поскольку это уже мы вступаем в стадию почти фольклора и мистификации, может быть, была какая-то версия, тоже не Качини, сочиненная, может быть, не Вавилом, кем-то еще. Этого мы не знаем. Последний, на ком теряются следы, это Вавилов. Вообще, эта эпоха невероятно богатая. Она плоская в своем внешнем проявлении, очень плоская и невероятно объемная и цветная, стоит свернуть с центральной улицы на боковую.
Человек с именем... Это именно Насталина, я так понимаю, пишет, какая интересная мысль про гуманных педагогов-развалистов. Я с этим согласна. Вот как назвали ваших потенциальных героев будущего фильма. Мы говорили сегодня с Александром Архангельским. К концу подходит наш эфир в телехранителе. Что тем временем происходит? Как развивается этот проект? Как я поняла из напоминаний некоторых наших слушателей, он уже почти 10 лет выходит.
Да, он в следующем... Это 10-й сезон, вот 21-й апрель, 10 лет.
Поздравляем.
Так долго на телевидении не живут.
Да, в современном телевидении 10 лет для проекта – это просто уникальный срок. Как развивается для вас этот проект? Насколько он вам
интересен? Мы работаем сейчас.
Сейчас и какие новые
сейчас
темы?
Очень интересная тема. Понятно, темы как-то мы стараемся. Во-первых, все-таки барьеров стало, как ни странно, меньше. Даже корпоративных барьеров стало гораздо меньше в последние годы. Темы какие-то можно делать, те, которые не решались ни по цензурным, ни по политическим, а по каким-то внутренним соображениям, тоже как-то шире стало поле. Но для меня сейчас главная проблема другая. Хочется найти новых людей. Вот понятно, что все, кого мы ввели за
то
эти
есть новых
лет,
ваших гостей. То
новых, новых гостей, да.
Как мы... называется, ньюсмейкеров, таким нехорошим словом, правильно, но, мы... по сути дела, тех, чье мнение может быть кому-то
ужас интересно. Телевизионщика заключается и преимущество. Наше преимущество в чем? Мы не боремся за сверхрейтинг, нас должны смотреть, но мы не должны там раздвигать всех остальных. Поэтому мы можем экспериментировать и приглашать людей на пробу. Вот пойдет, не пойдет. Телевизионный человек, не
интересен
телевизион.
Интересен ты здесь, да. Вот.
Все, кого мы вот привели за эти годы, уже разошлись в тираже.
Разобраны
тиражи. Они уже везде. Значит, хочется найти, кроме того, следующее поколение. Хочется втянуть. Оно уже сформировалось, созрело потенциальных ньюсмейкеров и в искусстве, и в общественной жизни, и в науке. И вот их хочется подтягивать, чтобы их лица стали столь же узнаваемыми, сколько лица старше.
А пример можете привести, кого вот вы подтягиваете? Сейчас новые открытия. В кого стоит пристальнее смотреть?
Сейчас вам сдай. Нет.
Не
буду сдать. Там из ученых, не знаю, Константин Северинов, там, ну, многие. Вот есть просто прекрасные, большие русские современные ученые. Семихатов, там, поколение 40, начало 50. Есть 30-летние журналисты, вышедшие из историков и гуманитарного слоя. В модном глянце работают люди, которые запускают большие гуманитарные проекты, но я не называю имен, потому что мы их собираемся показать в ближайшее время в кадре.
Ну что ж, вот так заинтриговал Александр Архангельский. Нас можете смотреть в кадре программу «Тем временем». Если вы не успели увидеть проект «Жара», то спасибо каналу «Культура», на сайте которого он лежит, а также и проект «Отдел» вы там можете смотреть. Вот Василий пишет: «Жара прошла мимо» или наоборот, но хотел бы выразить вашему гостю респект за «Тем временем», который которая явно преодолела свой кризис, и последний сезон была живая и актуальна. Удачи, Василий. Ну, посмотрите «Жару» на сайте, и думаю, что она не пройдет для вас мимо. Мы желаем вам успехов, потому что каждый раз вы как-то так, когда думаете, что вы сделаете следующее, я предположить не могла, что вот «Жара» будет такая, как была. Надеюсь, вы нас удивите и в следующий раз.
Спасибо.
Приходите к нам.
Спасибо большое.
Елена Афанасьева, прощаюсь. До следующего воскресенья. Всего доброго. До свидания.